В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Микрофон Денис Федоров, за пультом звукорежиссер Татьяна Кузнецова и вечерний радиоканал «Пулковский меридиан» начинает работу в эфире. Добрый вечер. Ну а теперь несколько слов о том, что мы подготовили для вас на сегодня. Начнем мы с рубрики «Пенсионная азбука», в которой заместителем управляющего отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергеем Адриановым ответим на ваши вопросы, уважаемые радиослушатели. Затем мы предложим вашему вниманию актуальное интервью. Мой коллега Владимир Изотов свяжется по телефону с куратором проектов благотворительного фонда «Добрый город Петербург» Натальей Канальцевой, и речь пойдет об итогах конкурсов «Активное поколение 2021» и «Старшие». Ну и в конце часа вместе с Марией Головановой перелистнем очередную страницу энциклопедии здоровья. Но, как всегда, обо всем по порядку.
Пулковский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Пенсионная азбука.
Сегодня у нас в гостях по скайпу заместитель управляющего отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Адрианов. Добрый вечер, Сергей Валентинович.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Переходим к вопросам от наших радиослушателей.
Давайте.
Так, первый вопрос. Мы с супругом строим дом, но земля принадлежит родителям. Можем ли мы использовать материнский капитал на коммуникации, газ, свет или нет?
Спасибо за вопрос. Я бы, чтобы полно ответить на этот вопрос, разделил бы его на две части. Ну, во-первых, значит, одно из направлений распоряжения средствами материнского капитала – это является улучшение жилищных условий, которое включает в себя строительство и реконструкцию жилого помещения, в том числе компенсацию затрат на строительство жилья, выполняемое с привлечением строительной организации или своими силами. Ну и вот по действующему законодательству направление средств материнского семейного капитала на проведение коммуникаций, которые вы в своем примере привели, газ, свет или электричество, действующим законодательством не предусмотрен. Но в вашем вопросе прозвучало и то, что вы строите с супругом дом на земле родителей. Вот для того, чтобы воспользоваться направлением улучшением жилищных условий, направить средства материнского капитала на это направление, земля должна быть оформлена в собственность владелицы сертификата на материнский семейный капитал, либо ее супруга. То есть, ну вот, к сожалению, направить средства на улучшение жилищных условий для строительства дома на земле родителей, но, к сожалению, такого направления законом не предусмотрено.
Угу. И следующий вопрос. Бежал на длительное время в гости к дочери, вернулся домой спустя 7 месяцев. Почтальон в день выплаты пенсии на дом не пришла. А в пенсионном фонде мне сообщили, что выплата пенсии приостановлена. Насколько правомерны эти действия?
Здесь действия действительно правомерны, потому что в соответствии с законодательством, если пенсионер в течение 6 месяцев не получает пенсию, то она приостанавливается. Так, то есть сложилась такая ситуация, когда пенсионным фондом направлялись деньги на почту для того, чтобы осуществлена была доставка. Ежемесячно в течение 6 месяцев деньги возвращались обратно в пенсионный фонд. И по действующему законодательству действительно органы пенсионного фонда приостанавливают данную ситуацию. Ситуации выплаты пенсии. Да? Для того, чтобы все деньги, которые вы не получили в течение этих 6 месяцев, вам, соответственно, принесли на дом, нужно обратиться в пенсионный фонд с соответствующим заявлением. Тогда на следующий месяц, с 1 числа следующего месяца, доставка будет осуществлена за все пропущенные вот эти 6 месяцев, ну и в том числе тот месяц, 7-й, которым вы имеете право, ну, на свою пенсию. Значит, заявление подать можно через личный кабинет на сайте пенсионного фонда, через единый портал государственных услуг, ну, точно так же без посещения клиентской службы, ну, и в том числе через клиентскую службу. То есть все деньги, которые вы не получили в течение этих месяцев, вы сможете получить, но нужно обратиться в пенсионный фонд.
И следующий вопрос. В следующем месяце моей бабушке исполняется 80 лет. В силу возраста ей тяжело посещать пенсионный фонд лично. Могу ли я вместо нее по доверенности написать заявление об увеличении пенсии?
Ну, чтобы ответить на этот вопрос, тоже я себе позволю немножко рассказать о том, что же это за повышение, о котором говорится в вопросе. Это повышение фиксированной выплаты. Фиксированная выплата входит в состав страховой пенсии и действительно повышается, ну, о размере, давайте скажу, размер этой выплаты с 1 января 2021 года составляет 6044 рубля 48 копеек, и она действительно при достижении 80-летнего возраста гражданином выплачивается в двойном размере, то есть, соответственно, она составляет 12 088 рублей 96 копеек. Для того, чтобы произошло увеличение этой фиксированной выплаты, обращение в пенсионного фонда ни от самого получателя пенсии, ни от его родственника не требуется. Мы делаем это автоматически, то есть, соответственно, готовятся списки лиц, которые достигли 80-летнего возраста, и выплата, вот эта вот увеличенная, фиксированная, соответственно, формируется без заявления гражданина. На что тут хочется обратить внимание? Вот фиксированная выплата в увеличенном двойном размере выплачивается по двум основаниям. Основанию, о котором мы с вами сейчас говорим, то есть при достижении 80-летнего возраста. И второе основание – это наличие или установление инвалидности первой группы. Соответственно, если гражданину установлена инвалидность первой группы, то выплата, фиксированная в двойном размере, выплачивается ему по этому основанию. И при достижении 80-летнего возраста уже не увеличивается, потому как она уже выплачивается в увеличенном размере по другому основанию, по основанию первой группы инвалидности. Я почему обращаю внимание сейчас на это? Потому что очень много вопросов возникает по этому поводу, когда пенсионер достигает 80-летнего возраста, уже получает выплату повышенную, ждет еще увеличения. Вот здесь вот, к сожалению, увеличения нет, потому что он и так по другому основанию
уже получает.
Поэтому вот обращаю внимание, если уже есть инвалидность первой группы, то вот увеличение по основанию 80 лет в данной ситуации не произойдет.
И следующий вопрос. Я инвалид третьей группы, получаю ежемесячную денежную выплату. До 1 марта 2021 года из-за пандемии действовало автоматическое продление выплаты. Срок инвалидности истекает в апреле. Для продления мне необходимо будет посещение пенсионного фонда. Вот такой вопрос.
Хороший вопрос. Давайте разберемся с этим вопросом. Значит, мы ежемесячную денежную выплату инвалидам, ну, в частности, третьей группы, устанавливаем, либо продлеваем при наличии инвалидности. Значит, а информацию об инвалидности мы получаем из Федерального реестра инвалидов. То есть, как только информация о продлении либо об установлении там появилась, соответственно, ежемесячная денежная выплата устанавливается. Вот до 1 марта действовал порядок, когда органы медицинско-социальной экспертизы без посещения гражданам инвалидность продлевали. Сейчас этот порядок продлен до 1 октября. Соответственно, если по рекомендации заключения врачей инвалидность будет у вас продлена, и эта информация будет содержаться в Федеральном реестре инвалидов, то, соответственно, и ежемесячная денежная выплата точно так же на основании этих данных будет продлена без вашего посещения как органов медико-социальной экспертизы, ну и, соответственно, органов пенсионного фонда.
И следующий вопрос. Могу ли я подать на выплату 5000 рублей на новорожденного? Тут помечено, что рожден 12 февраля.
Да, можете. Да, можете. Это, опять же, вот выплата по 797 указу президента тем семьям, в которых есть ребенок от 0 до 7 лет включительно. Соответственно, срок действия этого указа до 31 марта, до конца марта месяца у нас действует, соответственно, семьи, в которых рождается ребенок до конца марта 2021 года, имеют право подать заявление и получить эту выплату. В вашем случае нужно эту выплату подавать. Рекомендую это не затягивать, потому что срок подачи заявления заканчивается, тем более, что это при наличии подтвержденной записи на едином портале государственных услуг можно сделать без посещения территориальных органов пенсионного фонда посредством ЕПГУ, единого портала государственных услуг.
Каким образом можно получить справку о праве на набор социальных услуг? В настоящее время нахожусь в другом регионе.
Такую справку вы также можете получить, оформить дистанционно, воспользовавшись сервисом личного кабинета на сайте Пенсионного фонда. Ну, либо, опять же, через тот самый единый портал государственных услуг, который нам очень помогает и, соответственно, дистанционно, без посещения организации, получать все различные услуги. Вот данную услугу получения справки о праве на набор социальных услуг можно получить дистанционно, тем более, что вы находитесь в другом регионе, пожалуйста, можно это сделать.
Угу. Следующий вопрос. Оформили свидетельство о рождении ребенка. Как получить номер СНИЛС малыша?
Позволю себе разделить этот вопрос на две части. В настоящее время регистрация в системе обязательного пенсионного страхования с открытием вот этого лицевого счета и присвоением этому лицевому счету страхового номера делается без заявления родителей на основании реестра записи актов о гражданском состоянии, то есть на основании реестра ЗАГС. То есть после того, как вы оформили свидетельство о рождении, нам автоматически поступают в пенсионный фонд данные из этого реестра, и мы на основании этих данных, соответственно, совершаем вот этот вот процесс регистрации в системе обязательного пенсионного страхования с присвоением вот этого СНИЛСа. Для того, чтобы этот СНИЛС получить, вот мама, которая зарегистрирована на портале государственных услуг, получит его в свой личный кабинет. Uh-huh. То есть там вы просто увидите этот СНИЛС и можете в дальнейшем пользоваться, вот в частности, для подачи заявлений на 5000, да, на вот эту единовременную выплату. Ежели вы на портале государственных услуг не зарегистрированы, то информацию об этом страховом номере можно получить, ну, в территориальном органе пенсионного фонда в клиентской службе, либо в многофункциональном центре, ближайшему к вашему месту жительства. То есть вот обращаетесь в МФЦ либо в клиентскую службу, этот СНИЛС получаете. Так при наличии, ну, я надеюсь, что у наших радиослушателей, тем более, что у мам, молодых мам, такая запись на едином портале есть, и вы эту информацию получите там.
Угу. И следующий вопрос. Каким образом нужно сообщить в пенсионный фонд об увольнении пенсионера для выплаты пенсии с индексацией? Нужно ли самостоятельно обратиться? Папа уволился в феврале 2021 года.
В данной ситуации обращение в пенсионный фонд не требуется. Сейчас немножко расскажу, почему. Как только к нам поступает информация, что в прошедшем месяце человек не работал, на основании этой информации мы принимаем решение об индексации пенсии, ну и, соответственно, производим эту выплату. Соответственно, если ваш папа уволился в феврале 2021 года, то в марте за февраль работодатель его еще предоставит сведения, что он работал в феврале, но он же в феврале все-таки работал, в феврале уволился, да? А уже в апреле за март информация о том, что ваш папа работал в организации, уже не поступит. Соответственно, мы принимаем на следующий месяц после получения этой информации решение о выплате пенсии с учетом индексации. Ну и, соответственно, в следующем месяце эту индексацию производим. Тут стоит обратить внимание, что от момента увольнения до получения пенсии в увеличенном размере с учетом индексации проходит, ну, довольно-таки продолжительный период, то есть 4 месяца. Но мы делаем доплату за эти месяцы после увольнения. Соответственно, в первый месяц пенсия, ну, когда будет произведена индексация, пенсия приходит и увеличенная, и доплату вот за месяцы после увольнения. Поэтому обращений здесь никаких не требуется. Мы сделаем это все на основании тех данных, которые получаем от работодателя. Единственное, на что хочу обратить внимание, что вот временной разрыв тут составляет 4 месяца после увольнения.
И следующий вопрос, мы на него отчасти уже ответили, но давайте мы еще раз повторим. 15 апреля мне исполняется 80 лет. Когда я получу пенсию с повышением?
Вы получите пенсию с повышением, если вам 80 лет исполнилось 15 апреля, в мае. И в мае же вы получите не только увеличенную вот эту фиксированную выплату, о которой мы с вами говорили чуть раньше, но и доплату за часть апреля. То есть вы право на фиксированную выплату получили при достижении 80-летнего возраста, то есть 15 апреля, то есть вот за часть апреля, за половину, да, его, вы фиксированную выплату, доплату этой фиксированной выплаты получите в мае. Ну и в мае уже увеличенный размер за май, соответственно.
Угу. И следующий вопрос. 9 апреля моему ребенку исполняется 2 года. Нужно ли обращаться с заявлением о продлении ежемесячной выплаты из материнского капитала до 3 лет? Или выплаты продлятся автоматически?
Мы сейчас говорим о выплатах из средств материнского капитала для семей, у которых низкий уровень дохода, да, которым не достигает определенных величин до... Ну, давайте я назову еще раз эти суммы. Значит, в семье которых ребенок родился после 1 января 2018 года, в которых имеется материнский семейный капитал, второй ребенок, в которых родился, имеют право обратиться за выплатой средств материнского семейного капитала, если доход на каждого члена семьи в городе не превышает 25 593 рубля 80 копеек. Выплата устанавливается до исполнения ребенку, соответственно, года, двух или трех лет. И до 1 марта у нас действовал упрощенный порядок, когда выплаты продлевались автоматически, а после 1 марта, если вы хотите, чтобы эта выплата была продлена, нужно обращаться с заявлением. Поэтому если ребенку исполняется 1, 2 или 3 года, и вы получали эту выплату после 1 марта, то с заявлением обратиться в органы пенсионного фонда необходимо. Но опять же, оговорюсь, что это заявление можно подать через единый портал государственных услуг без посещения клиентских служб наших территориальных управлений.
Угу. Действительно ли повышенная фиксированная выплата за сельский стаж не выплачивается в период проживания в городе?
Действительно, такая норма в законодательстве существует. Давайте немножко поподробнее вам расскажу о том, кому положена эта увеличенная фиксированная выплата. С 1 января 2019 года лицам, проработавшим не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве и не осуществляющим работу или иную деятельность, устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 25% суммы установленной фиксированной выплаты. И выплачивается она в тот период, когда получатель пенсии проживает в сельской местности. Соответственно, для того, чтобы вы эту выплату смогли получить, если у вас есть 30 календарных лет работы в сельском хозяйстве, вы должны проживать в сельской местности. То есть при переезде в город вы право на эту выплату теряете. То есть нужно и проживать, чтобы в сельской местности, чтобы эту повышенную фиксированную выплату получать.
Ну вот, пожалуй, все на сегодня. Я напоминаю, что у нас в гостях был заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Адрианов. Сергей Валентинович, спасибо большое, что вышли с нами на связь и ответили на вопросы.
Спасибо большое, спасибо.
Всего доброго.
Всего доброго, до свидания.
Пенсионная азбука.
Пултовский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Ну а теперь обещанное актуальное интервью моего коллеги Владимира Изотова с куратором проектов благотворительного фонда «Добрый город Петербург» Натальей Канальцевой.
Актуальное интервью. Гость программы «Пулковский меридиан».
Наталья, уже не первый раз мы беседуем с представителями фонда «Добрый город Петербург» о благотворительных проектах, которые направлены на социализацию, на поддержку творческой реализации людей старшего возраста, ну, скажем так, 50+. Но те, кто еще полон энергии, что называется, молод душой, и кто считает, что вот свободное время, а выйдя на пенсию, его становится еще больше – значит, может приносить пользу обществу, радость окружающим, ну и нормально удовлетворять свои творческие амбиции. И фонд «Добрый город Петербург» этим людям всячески помогает. Сейчас мы поговорим о двух конкурсах. Насколько я понимаю, сейчас закончен уже прием заявок, да?
Да. Конкурс у нас был объявлен в феврале, и прием заявок был завершен в середине марта.
Я имею в виду, я поясню нашим слушателям, конкурс «Активное поколение 2021» и «Старшие». Оба конкурса преследуют одну и ту же цель – поддержать тех, кто показывает альтернативные модели жизни в возрасте 50+. Ну, я думаю, что я дал уже достаточно экспозицию, а теперь слово вам. Что это за конкурсы поподробнее, кто подал заявки и что вам показалось интересным среди конкурсантов обоих конкурсов?
Два конкурса, потому что это такой перехода, скажем так, передачи эстафеты. «Активное поколение» — это конкурс, который мы делали уже более 9 лет. А конкурс «Старше» — это отправная точка, это первый конкурс, который мы будем проводить уже ежегодно. Он как наследие активного поколения, он уже реализуется на средства нашего фонда целевых капиталов, которые мы собрали и продолжаем собирать средства для того, чтобы поддерживать проекты инициативных групп со всей России как раз в теме самореализации, развития там, себя после 55 лет. Вот, поэтому в этом году у нас таких два конкурса, они поэтому очень похожи. Вот, дальше уже будет старше развиваться, активное поколение совершается. Вот. Самое неожиданное, что было для нас, в целом, такой отклик. В первый же год, когда мы сделали акцент только на инициативные группы, то есть на проекты от физических лиц, то есть до этого, когда мы работали с физлицами, мы понимали, что здесь гораздо больше нужно усилий предпринять для того, чтобы люди вообще узнали, поверили, да, и за такой довольно небольшой срок, там, в течение месяца, смогли бы подготовить заявку, решиться подать ее. Ну, то есть, в связи с этим мы, общаясь раньше, да, с благополучателями, часто слышали, что это такой ответственный шаг, сложно решиться и сложно довериться, когда впервые узнаешь про фонд. Вот, поэтому мы думали, что будет гораздо меньше отклика, а по факту оказалось, что люди довольно активно принимали участие со всей России, и мы беспрецедентное количество заявок для нашего фонда приняли. С двух конкурсов у нас получилось 304 заявки, которые мы именно одобрили, и еще около 15, которые нам пришлось отклонить, потому что они не совсем соответствовали теме.
Извините, Наталья, насколько я понимаю, в конкурсе принимают участие не только петербуржцы и жители Ленобласти, да? География довольно обширная.
Да. По всей России, но вот отличие двух конкурсов было, что в этом году условием участия в активном поколении нужно, чтобы проект реализовывался на территории малых городов и сел до 15 тысяч жителей, а в старших вообще нет никаких ограничений, вся Россия. Но, конечно, мы понимаем, что это уже, да, увеличивает в среднем количество заявок, но все-таки нас знают больше в Петербурге или Ленобласти, здесь было бы проще, да, вся Россия, это все-таки такой был вызов, мы понимали, что мы просто были готовы к тому, что в первый год сначала люди будут еще только узнавать, потом уже, это всегда так работает, да, с конкурсами, потом уже реализованные проекты говорят сами за себя, те, кто уже поучаствовал, тоже советуют своим знакомым, сами продолжают, то есть растет узнаваемость конкурсов и фонда, и люди больше активности проявляют. То есть первый год мы думали, что будет отклика немного меньше. Но мы очень рады, и, конечно, будем стараться со всеми оставаться на связи. И, ну, понятно, что выиграть могут не все в этот раз, но с каждым годом грантовый пул будет расти, и мы будем создавать такую сеть вокруг конкурса, чтобы даже те, кто не победил, может быть, в этом году, просто попадет в сообщество единомышленников и будет развиваться, вдохновляться примерами, ну и впоследствии развивать свой проект и, возможно, выигрывать уже в дальнейшем.
Наталья, давайте добавим немножечко уже конкретики. Вот я посмотрел социологические опросы и статистические данные, в том числе Росстата, что российское население, ну, это характерно для многих европейских стран, так сказать, взрослеет, стареет, и в обозримой перспективе каждый четвертый россиянин будет в возрасте 60+. Но, с другой стороны, люди стали больше уделять внимание своему здоровью, вести здоровый образ жизни, заниматься собой физически, что позволяет им сохранять активность и интеллектуальную, и физическую, и творческую, и креативную, и после 55-60 и так далее, насколько, так сказать, творческого запала хватит. Это положительный момент. Вот по опыту, может быть, конкурсов предыдущих лет и по творческим заявкам этого года, к чему конкурсанты более склонны, к каким видам деятельности и самореализации? Есть ли какое-то различие, скажем, между мужской частью аудитории и женской? Наверняка есть.
Тут несколько вопросов. Ну, сразу скажу про мужскую и женскую аудиторию. В целом перекос в женскую аудиторию. И очень редко, когда заявки подаются от мужчин, и направлены на мужчин старшего возраста. Таких у нас, мне кажется, вот так вот я вспомню парочку. Про деятельность, там скорее, да, работа руками, наставничество в связи с этим. То есть, например, вместе с детьми в мастерской изготавливать.
Кружок «Умелые руки», как раньше называлось.
Типа того. Или часто связано с работой с руками. Но это очень такой, как я вам сказала, да, то есть у нас 304 заявки, которые мы приняли, и всего несколько проектов, которые я так вот наверняка сразу вспомню, что там аудитория мужчины. В основном заявки подают женщины, и проекты, конечно, не исключают мужчин, но, ну, как бы, чаще всего участницы таких проектов тоже являются женщины. Вот. Поэтому, да, мы, конечно, всегда очень рады видеть в рядах участников мужчин и стараемся тоже этому уделять внимание. И, конечно, когда мы видим такие заявки, мы обращаем на это особое внимание, стараемся это как-то, эту инициативу не упустить из рук. А если возвращаться там, к первому вопросу, да, какие вообще темы, вот в этом году очень много проектов связано с поддержанием физической активности и здоровым образом жизни. Это и уже довольно известные, внедрившиеся уже во многих регионах занятия скандинавской ходьбой, занятия на уличных тренажерах, йога, то есть вообще все возможные направления именно групповой работы и ну, занятий спортом. Второе направление связано с... Очень много заявок было в этом году связано с театральной деятельностью. То есть это и какие-то малые группы, которые просто на костюмы просят деньги, или это проекты, которые только-только хотят собрать такие группы, где будут уже старшие, да, в роли актеров. И там такой двойной эффект часто. То есть это люди сами собираются, и такой терапевтический эффект на них оказывает занятия театральным искусством. И они часто планируют показывать свои постановки, спектакли в домах престарелых, или в детских домах, или в школах. То есть часто такие проекты еще вовлекают другую аудиторию и такой двойной эффект показывают. Вот. Наверное, два таких самых распространенных в этом году. В целом, всегда по-разному, если честно, если говорить еще о том, как это было раньше, акценты разные. В этом году просто, я думаю, отчасти это зависит еще от того, что мы заявляем как приоритетное направление, потому что иногда мы прям четко пишем, что мы хотим, чтобы развивалось сообщество, или там, малые формы благоустройства, или там, вовлечение городских активистов. В этом году мы сделали довольно широкий фокус и как раз стремились донести мысль, что участвовать может любой проект, пусть даже кажется, что он не супер оригинальный в своей идее, зато нужный местному сообществу. Вот, поэтому заявки зависят часто от приоритетных направлений. Вот.
Наталья, ну вот когда вы говорили о том, значит, чем хотят заниматься мужчины старшего возраста, наставничество, учить подрастающее поколение что-то делать своими руками, либо делиться со сверстниками, передавать навыки общения там, будь то с рубанком, будь то с домкратом, или с починка автомобиля собственными руками, или покраска потолков. А вот когда я перешел, так сказать, к женской теме, когда вы, вернее, перешли к женской теме, я думаю, что, ну, на самом деле женщинам захочется поделиться своими кулинарными рецептами, может быть, то, что они слышали от своих бабушек, потому что известно, то, что приготовлено руками, да еще и с душой, гораздо вкуснее, чем то, что поставлено в общепите на поток. Вот такого направления нету? Или рукоделие, там, шитье, ну вот традиционные, скажем так, женские занятия?
Ну, смотрите, да, здесь еще момент, что много сельских поселений участвуют, и конкретно в этом году еще, но оно просто менее популярно, но тоже довольно много заявок было связано с рукоделием и как раз таки сохранением уникальных, да, для территории техник, вязание, да, там уникальные узоры, потому что часто в сельских поселениях такие там и ижорские народы, ну, то есть и ну, разные такие субкультуры.
Совершенно, да? Верно, да, чтобы вот, это была этника, потому что этника, она всегда популярна.
Да, это, конечно, остается, но вот в этом году это скорее вот через традиционные вязания, через традиционные валяния и так далее, ну, то есть через какое-то рукоделие передается традиция. Про кулинарные проекты, да, и передачу таких знаний из этой области в этом году я тоже пока не вспомню сразу, так, потому что все-таки 300 проектов, я сейчас, конечно, всех как бы библиотеку не держу в своей голове. Но такие проекты периодически подаются и подавались в прошлом, и были довольно успешны, мы даже писали про них, потому что очень уникальная была подача. Был проект, где, например, вместе с поддержкой от некоммерческой организации женщины снимали видеоролики о том, какие блюда в их семье передаются, там, рецепты блюд передают из поколения в поколение, дают интервью. То есть такой получается прям комплексный подход и продукт в виде ролика, который на Ютубе, на канале выложен, и довольно такой с классной подачей. Был проект, когда молодежная организация, которая волонтерски помогает старшим, собрала активистов старших, которые готовы были провести мастер-классы для молодой аудитории по тоже своим уникальным рецептом. И получается, здесь тоже такой был комплексный подход, классный упакованный продукт, когда организация помогала собрать аудиторию, распространить информацию о мастер-классах, а старшие просто были ведущими экспертами, которые показывали, делились своими секретами. Вот. Ну, то есть такие проекты тоже есть. Часто они как раз вот в такой нестандартной подаче и включают детей ведь особенно, то есть такое еще направление, как диалог поколений здесь обязательно включается чаще всего.
Наталья, вот в середине марта, собственно говоря, вся планета, не знаю, уместно ли говорить, отмечала, но, по крайней мере, пометила в своей памяти, что ровно год назад в это время началась пандемия COVID-19, и планета не сталкивалась с таким явлением 100 лет после эпидемии преснопамятной испанки, которая была, в общем-то, на рубеже 10-х и 20-х годов 20 века. Вот эта пандемия, локдаун, карантин, работа в удаленном режиме, она как-то сказалась на проведении конкурса, на подаче заявок? Может быть, какие-то креативные идеи в связи с этим возникли?
Нет, ну смотрите, здесь так скажу. Вообще изначально активное поколение должно было состояться в прошлом году, весной 2020 года. Но как раз-таки пандемия повлияла, и мы вместе с партнерами начали развивать активно другое направление, да, помощь в ближайшем окружении, и перенесли старт конкурса на год, получается. Вот, то есть такое влияние оказалось, мы просто перенесли это. А сейчас уже во многих регионах ограничения, ну так, снимаются, или сами активности не предполагают, ну, такое активное вовлечение больших масс людей, то есть там, например, проект для 10 человек, которые увлечены этим делом. Вот, поэтому не обратили внимания, чтобы были какие-то нестандартные форматы, например, онлайн, да, или какой-нибудь фиджитал формат, где и онлайн, и офлайн как-то интегрируются. И не видели особо отработки рисков, да, то есть люди просто планируют, в принципе, довольно классические традиционные активности просто на небольшое количество людей.
Наталья, а когда будут подведены итоги конкурса и что ожидает призеров?
Итоги мы подведем 9 апреля, и мы дадим микрогранты победителям 30 тысяч рублей на реализацию их проектов. Проекты можно будет реализовать с мая по начало октября. Вот. Мы параллельно будем поддерживать людей, рассказывать, ну, своим ресурсам тоже помогать проектам продвигаться. Создадим такой канал в Телеграме, чтобы поддерживать связь со всеми участниками, делиться новостями, обучалками, если будут, чтобы в дальнейшем мы не потеряли инициативных людей, а дали им возможность просто за этот год улучшить качество своего проекта и подаваться в следующий раз.
Я этот вопрос задал не случайно, просто с прицелом на будущее, потому что мы регулярно беседуем с представителями фонда «Добрый город Петербург» по различным проектам, может быть, даже немножко оказываем информационную поддержку, но поскольку проекты социальные, то это наша прямая задача. А вопрос еще у меня будет такой, ведь люди, которым за 55 и за 60, они, как правило, уже не только папы и мамы, но даже бабушки и дедушки. Вот есть ли какой-то отклик от детей и внуков? Они относятся равнодушно, благожелательно, отстраненно, либо как-то по возможности активно помогают вашему проекту?
Хороший вопрос. На самом деле мы проводили 2 года назад исследование небольшое и общались с небольшой группой победителей и тех, кто участвовал, но не победил. И многие говорили о том, что в целом желание участвовать появляется тогда, когда есть поддержка от ближайшего окружения. Хотя бы в виде того, чтобы не осуждать это и минимально помогать, там, хотя бы даже в техническом плане, чтобы заполнить заявку на компьютере, потому что не всем, конечно, это доступно там легко. Вот, поэтому я думаю, что все те, кто в итоге подается, как минимум, вот, получают такую базовую поддержку, и это очень важно, и мы даже хотели в этом году отдельно транслировать вот эту необходимость поддерживать людей старшего возраста, детям и внукам, скажем так. То есть мы понимали, когда мы продвигали конкурс, что важно еще вот этот именно месседж доносить до людей, которые просто в окружении которых есть старшие, что важно очень поддерживать. Но про эффект отложенный, конечно, базово, если отношения в семье доверительные, то вот родственники поддерживают, но со временем, когда уже у людей там происходят изменения, проект реализуется, часто даже там какие-то совсем неожиданные результаты появляются, больше охват и эффект, чем люди планировали. Конечно, здесь уже внуки и дети выражают свое почтение, восхищение и уже с большим интересом даже следят за тем, что происходит в проекте. Это даже я говорю просто основываясь на отзывах по итогам проекта. Многие пишут, что поменялись отношения в семье. То есть старшие стали интересны своим родственникам, внукам, и появились темы для общие для обсуждения, особенно если проекты связаны с технологиями. Uh-huh. Вот, или там с тем, что старший победитель конкурса там, начал вести блог, или обучать этому других, или обучаться этому вместе, да, то есть появляются прям такие общие точки соприкосновения и больше интереса.
Ну, действительно, играет. Потому что, очевидно, взрослые мужчины и женщины, там, 40 с небольшим, думают, ого, а пап-то, мама, у меня еще ничего, дай бог мне дожить, да, так сказать,
да, да, да.
Пример с них брать. Угу. Да и юноши посмотрят бабушка, дедушка, так сказать, молодцом, так сказать, пример подают. Так что, действительно, проект ваш очень важный, интересный, полезный. Будем к таким темам еще возвращаться и в дальнейшем. Наталья, всего вам самого доброго. Спасибо за эту беседу и до новых информационных поводов.
Спасибо вам большое. Да. Будем на связи.
Пултовский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Ну а теперь пришло время вместе с Марией Головановой перелистнуть очередную страницу энциклопедии здоровья.
Энциклопедия здоровья.
У микрофона Мария Голованова. Здравствуйте. Аутизм – это расстройство психики, возникающее из-за нарушения развития головного мозга. Болезнь начинает проявляться уже в самом раннем детстве. Ребенок испытывает трудности в общении с другими людьми, склонен к различным ритуалам, отличается педантичностью. Аутизм не всегда сказывается на умственных способностях, влияя преимущественно на процесс формирования эмоциональных связей. Сегодня в гостях у нашей программы по скайпу детский врач-психиатр, ведущий научный сотрудник научно-организационного отделения Национально-медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева, доктор медицинских наук Владимир Эдуардович Пашковский.
Впервые об аутизме было написано во время войны, в 43-м году. Но очень долгое время, вплоть до 70-х, 80-х годов прошлого столетия, его рассматривали наряду с шизофренией, то есть какой-то из форм шизофрении. И только примерно 40 лет назад об аутизме стали говорить как об отдельном явлении. Аутизм – это расстройство развития, которое, по сути дела, состоит из нескольких блоков. Это социальное расстройство в широком плане этого понятия. Это ограничительные интересы, затруднения в повседневном функционировании. И, наконец, это ряд симптомов, которые позволяют выделить этот аутизм из умственной отсталости. Строго говоря, аутисты – это дети, которые не играют обыкновенными игрушками, у которых не складывается игра. Это дети, которые предпочитают игры с водой, с песком, чем с обычными игрушками. Эти дети выстраивают игрушки в ряд. Эти дети очень боятся громких звуков. Самое страшное для них – это изменение образа их жизни. Они дают очень сильные, очень большие реакции, когда что-то меняется в доме. Если говорить одним словом, аутизм ребенок – это такой человек, который как бы в этом мире не присутствует. У них не коммуникативная речь, нету диалога. Например, когда ребенок приходит ко мне в кабинет, я спрашиваю, как тебя зовут, он начинает перечислять станции метро, причем от первой до последней на какой-нибудь ветке. Как будто бы он меня и не слышит. И самое главное то, что эти дети неоднократно проверялись у сурдологов, у специалистов по слуху. Никаких отклонений, нарушений не находили. Просто этот ребенок находится в другом мире.
В чем причина аутизма? Это может быть наследственность или болезни и страхи матери во время беременности. Откуда он возникает?
Исследования показывают, что в подавляющем большинстве случаев участвует генетика. Но дети, которые рождаются от пожилых родителей, подвергаются большему риску.
Какие вот самые-самые признаки первые, которые должны насторожить родителей?
Аутизм у ребенка проявляется чуть ли не с рождения, отдельными симптомами, о которых еще нельзя сказать, что это аутизм. Отсутствие улыбки, например, Или, например, когда его берешь на руки, он не обхватывает маму, не обнимает ее, а такое впечатление, что будто бы в руки взял куклу. Этот ребенок смотрит сквозь. Он не смотрит в глаза. И в то же время надо сказать, что многие симптомы, которые воспринимаются как аутистические, они приходящие. Поэтому диагнозы, которые устанавливают в очень раннем возрасте, например, в двухлетнем возрасте, не очень стабильные. Почему так происходит? А потому что ребенок развивается скачками очень революционно. И ребенок, которого мы видим сегодня, через 2 года, совершенно другой человек. И каждой стадии развития соответствует какая-то своя патология. Поэтому, что касается детского аутизма, то наиболее тяжелые симптомы – это от 3 до 4 лет. А потом эти симптомы начинают сглаживаться.
Скажите, пожалуйста, а вот коррекция этого состояния зависит от того, насколько родители рано обратились к врачу?
Конечно, очень много зависит от состояния головного мозга ребенка. То есть я не буду говорить и обещать, что если сразу обратиться при первой симптоматике к врачу, то все пройдет, аутистические симптомы сгладятся, и ребенок так, к 7 годам будет нормальный. Нет, конечно. Но, разумеется, с 3 лет нужно начинать раннее вмешательство.
Врачи каких специальностей принимают участие в установлении диагноза?
В нашем городе окончательное решение принимает врач-психиатр. Но в установлении диагноза участвует мультимодальная бригада, куда как минимум входит невролог, куда входит логопед и куда входит психолог. Когда ребенок обследуется всеми этими специалистами, данные их и плюс к этому собственный осмотр психиатра позволяют сформулировать правильный диагноз. Кроме всего прочего, у каждого врача есть какие-то свои приемы. Я обязательно требую у мамы подробнейшее описание всех особенностей ребенка, начиная с рождения до дня показа к врачу, чтобы она написала такое сочинение в свободной манере. Это мне очень помогает сориентироваться и не делать ошибок.
Установление диагноза влечет за собой какие-то последствия, какие-то ограничения ребенку, то, что он не может ходить в нормальную школу или детский сад.
В нашей стране родители, собственно, определяют, куда и как будет ходить ребенок. Никто не может ребенку отказать посещение обыкновенной массовой школы, если ребенок аутист. Другое дело, как он сможет там заниматься. И, разумеется, родители детей аутистов предпочитают, чтобы ребенок получал коррекционную помощь в тех учреждениях и теми специалистами, которые владеют методиками помощи детям с аутизмом.
Какого результата в лечении ребенка хотят добиться врачи? Человек с аутизмом во взрослом возрасте может жить и обслуживать себя самостоятельно? Или ему всегда нужна будет помощь?
Разумеется, аутисты бывают очень разные. И цели различные. Скажем, для одного очень хорошо и главная цель, если он научится ходить в магазин и покупать хлеб и молоко. Для другого цель – это закончить институт и получить какую-либо специальность, например, историка, философа или программиста. Это в зависимости от того, какие у него способности. Вот. Но, к сожалению, в нашей стране отсутствуют вузовские программы для детей аутистов. Даже у нас отсутствуют специальные программы для среднего специального образования. Поэтому способные дети, которые способны к обучению и к деятельности, они часто из вузов или из средних учреждений уходят. Почему уходят? Потому что остается незыблем один симптом. Это социальный дефицит. Это затруднение, невозможность контактировать с другими людьми. Почему, скажем, не может обучаться в вузе человек с аутизмом? Потому что ему нужно участвовать в групповых занятиях. А в групповых занятиях он принимать участие просто в силу своей психики не может. Если бы были какие-то программы, они бы обходили. А так требования для всех одинаковые. Поэтому у меня есть примеры, когда один из моих пациентов чуть ли не 10 лет учился и все время брал академические отпуска только вот по этой причине. Получив на образование, опять-таки стоит вопрос, а где это образование применять? Я полагаю, что все зависит от того, какое общество найдет применение этому ребенку. Например, у аутистов очень хорошие визуальные способности. Они очень хорошо чувствуют детали и распознают детали. И вот в американской армии существует целое подразделение аутистов-картографов, которые читают карты, даже карты, которые приходят из космоса. Ибо у них глаз настолько чувствительный, чем компьютер, и тем самым они повышают боевую готовность армии. Таких примеров у нас, я, к сожалению, не знаю. Проблема аутистов после 18 лет, она, конечно, стоит очень остро. И они находятся в основном дома с родителями, но я на что уповаю? Вот сейчас мы получили очень большой опыт дистантной работы. И оказалось, что очень многие виды работ можно делать дистанционно. Если этот опыт иметь в виду, то, может, он будет и хорош для аутистов.
Владимир Эдуардович, понятно, что родители очень сильно переживают состояние своего ребенка. Ваши пожелания родителям аутистов?
Мое пожелание одно – это терпение, терпение и еще раз терпение. Это первое. Второе – никогда не надо уповать, что можно от этого ребенка как-то отрешиться и отдать его на попечение различных специалистов. Родители должны сами принимать самое непосредственное участие в воспитании и обучении этих детей. То есть родитель этого ребенка должен стать по-настоящему менеджером этого ребенка. Самое, что я не рекомендую, и самое неприятное – это попытка уйти от этого диагноза и вообще от диагноза психического, и совершать дрейф по различным специалистам, чаще всего частным, использование различных недоказанных аппаратных методов с воздействием на головной мозг, упование на различные экзотические методы типа дельфинотерапия или иппотерапия с лошадьми. То есть, конечно, эти вещи очень хороши, кому-то они помогают, но это не является панацеей от всех бед. Наконец, очень неприятно, когда ребенок дрейфует по разным частным школам, а потом к 14 годам его выталкивают отовсюду. И у меня недавно был пациент, которому я впервые поставил диагноз аутизм в 14 лет. И теперь, конечно, очень сложно ввести его в какой-то образовательный маршрут по программам, предназначенным специально для детей-аутистов.
Вы хотите сказать, что многие родители пытаются доказать, что их ребенок не аутист всеми способами и теряют время?
И теряют время. Или если он аутист, то они не хотят, чтобы им занимались государственные структуры, образовательные государственные структуры и так далее. А с этими детьми должны заниматься специалисты с высшим образованием, которые окончили факультеты коррекционной педагогики в педагогических вузах, которые знают основы дефектологии работы с этими детьми. Только тогда может быть толк в их занятиях и в их лечении.
Спасибо, Владимир Эдуардович. Ну а нашим радиослушателям я напомню, что сегодня в гостях у нашей программы по скайпу был детский врач-психиатр, ведущий научный сотрудник научно-организационного отделения Национально-медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева, доктор медицинских наук Владимир Эдуардович Пашковский.
Энциклопедия здоровья.
Пулковский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Ну вот, пожалуй, и все на сегодня. Над программой работали звукорежиссер Татьяна Кузнецова, журналисты Владимир Изотов и Мария Голованова. У микрофона был Денис Федоров. Я прощаюсь с вами до следующего вторника. Всего доброго и берегите себя.